Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». Я приветствую сегодня Светлану Георгиевну Шабас. Светлана Георгиевна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Дорогие друзья, сегодня у нас достаточно необычная тема. Она так звучит: «Изменчивость современного мира». Что имеется в виду? Эту тему предложила Светлана Георгиевна. Как психолог, она наблюдает и видит изменения очень серьезные, которые касаются человеческих отношений. Дело в том, что если мы говорим, вспоминаем традиционное общество, мы представляем, насколько было все устоявшимся, статичным в хорошем смысле этого слова. То есть люди знали, в какой ситуации кто какие роли выполняет, как нужно действовать. То есть были четкие ориентиры. И в том числе это отражалось на человеческих отношениях. Сейчас время изменилось, и размыты эти рамки, размыты грани, и при этом жизнь постоянно меняется очень быстро. Вот что же происходит в области человеческих отношений, Светлана Георгиевна сегодня нам расскажет.
Я хочу просто поделиться своими наблюдениями, представлениями. Дело в том, что если мы посмотрим нашу жизнь, то все ученые, философы, например, и все, кто занимается, социологи, психологи, они говорят о том, что в первую очередь очень сильно и быстро начал меняться материальный мир. То есть, посмотрите, тысячи лет люди ездили на лошади, потом в начале 20 века изобрели автомобили, через 10 лет уже все ездили на автомобилях. Сейчас не успевают изобрести что-то, через месяц это есть уже у всех. И если мы вспомним, например, буквально последние 10 лет взаимодействия наши с компьютером, 10 лет назад никто не мог, потом появились квадратные такие, помните, дискеты, которые называли, сейчас уже дети даже не знают, что это такое. Буквально через 2-3-4 года появились диски, сегодня появились флешки. И в результате новые носители и так далее информации, дети не представляют, что такое книги, в школах интерактивные доски. То есть буквально за год, 2-3 ситуация изменилась таким образом, что человек, например, который сейчас сидит в лесу, и он придет, он вообще не сможет этот мир понять. Начиная от магнитных ключей в квартиры и заканчивая там способом проезда в транспорте. Например, те же карточки в московском метро, когда со стороны смотришь и видишь, как люди подходят к турникетам, прикладывают кошельки, паспорта и проходят. И кажется это удивительным, потому что сейчас изобрели такие карточки, которые люди просто вставляют в бумажник или в какие-то документы. Естественно, карточку считывает, но вид, когда человек прикладывает кошелек к турникету для того, чтобы пройти, конечно, со стороны для обычного человека, вот там, например, еще 10-15-20-летней давности, это очень странно. И естественно, что вот этот меняющийся внешний мир, он привел к тому, что утратились, ну, я бы даже так сказала, смысл материальных ценностей. Раньше часы передавались от деда к отцу, к сыну, или там стол, который там по 40-50 лет служил людям. Сегодня все одноразовое, одноразовая посуда, одноразовая одежда. Люди говорят, а зачем шить или делать что-то, когда можно поменять? Вся реклама, которая есть в средствах массовой информации, направлена на это. Недавно видела: принесите нам телевизор, который у вас год-два, он уже старый, мы вам дадим новый вместе с наценкой на то, что вы нам принесли. То есть человеку всячески показывают, что не должно быть никаких взаимосвязей, что предметный мир не обязателен к как бы хранению и так далее. И все было бы ничего, если бы человек не был так устроен, что вместе с вещами и с какими-то предметами у него сохраняются воспоминания. И вот у нас сейчас есть такая реклама, которая говорит о том, что все так быстро менялось, все очень сильно меняется, и там показывают, сидит друг напротив друга мужчина с женщиной, а за ними как бы антураж квартиры. И заканчивается вся эта реклама, не буду говорить, что она рекламирует, тем, что сидят мужчина с женщиной за столом, а сзади них плоские стены, плоский экран и два там висит маленьких шкафчика. А начиналось все это с комодиков, с каких-то слоников и так далее. То есть сейчас это голые плоские стены, плоские. Посмотрите, в мире, в каком мы живем, в плоском мире, да? То есть все становится в нашей, все маленькое, все плоскенькое, невыразительное и, самое главное, одинаковое у всех. То есть когда сегодня заходишь в квартиру, очень сложно сказать, кто здесь живет, особенно если это молодые люди, потому что все одинаковое. И это приводит к тому, что раз нет вот этой вот передачи опыта, нет передачи каких-то материальных носителей, то получается, что исчезает вообще и возможность сохранения каких-то таких, ну вот, утвердившихся отношений, да? Посмотрите, что сегодня происходит. Очень сильные изменения отношений, например, там, мать-отец. Жестко были закрепленные роли, женщина рожает, она воспитывает, она ухаживает за детьми. Сегодня женщины говорят, почему я должна это делать, пусть он присутствует на родах, пусть он меняет памперсы. Мужчина сейчас со зверскими лицами гуляет с детьми, с колясками. Посмотрите, когда женщина, вот у меня всегда вопрос, чем она дома занимается, когда он с этой коляской гуляет. И так далее. Что делает наше государство? Наше государство также, как и многие другие европейские страны, считает, что мужчины и женщины абсолютно одинаковые, что все одинаково, поэтому у нас сейчас мужчина может пойти в декретный отпуск. Слава богу, рожать он пока как бы не может, но в декретный отпуск он идет по закону. Вот, он может взять больничный на маленького ребенка, пока женщина идет на работу. И буквально вчера наш премьер-министр господин Путин озвучил новое направление изменения законодательства, по которому мужчина, у которого есть дети, так же, как женщина, теперь не сможет быть уволен с работы, потому что он будет считаться отцом этих детей. То есть уравнивается все полностью, так же, как вы знаете эту историю с материнским капиталом, который дается на второго ребенка, когда во Владивостоке у мужчины умерла в родах жена, и он со вторым ребенком, и он пошел получать деньги на второго ребенка, а в Собесе ему сказали, как это пособие называется материнский капитал, вы не мать, вы не можете его получать. Мужчина дошел до Конституционного суда, и сейчас по решению Конституционного суда все мужчины, у которых по тем или иным причинам нет женщины, могут получить вот эти деньги на второго ребенка. То есть, казалось бы, что это все здорово, может быть, потому что раз и государство, и во всех странах поддерживает эту позицию, на больничном листе с маленьким ребенком может сидеть отец, может сидеть бабка и так далее, то, что раньше было прерогативой матери.
С стороны законодательства, это, наверное, действительно положительно, только так можно расценивать.
Я думаю, что законодателям просто некуда деваться, они закрепляют те нормы, которые есть в обществе. Мужчина, сидящий в декрете и кормящий ребенка из соски всякой гадостной химией, в то время как его жена, у которой полные груди молока, работает на работе, я не считаю, Лариса Михайловна, что это правильно. Хотя, если по-другому нельзя, наверное, может быть лучше так, чем вообще никак, если женщина... Вопрос-то в этом, что почему государство это сделало? Потому что матери перестали сидеть с детьми. Вопрос в этом. Сегодня в Америке до 45% домохозяйств семейных там являются домохозяинами мужчины. То есть женщина работает, мужчина сидит дома, он ухаживает за детьми, он варит, стирает, убирает. И, естественно, это закреплено законодательством. Но не законодатели это придумали. То есть законодательство закрепляет как бы то, что существует. Другой вопрос, что мы не обсуждаем, хорошо или это плохо, мы констатируем факт, что это не биологично. Женщина биологически устроена так, что до 3 лет она должна с ребенком находиться. А лучше, если и позже. Вопрос-то в этом. Затем, конечно, если мы посмотрим на взаимоотношения мужчина-женщина или там жена-муж, точно так же из этого исходя, что муж перестает быть добытчиком, женщина во многих случаях начинает получать больше, потому что она более активна, у нее высшее образование и так далее. Родители-дети, посмотрите, что сегодня очень многие психологи, педагоги констатируют, что дети совершенно перестали бояться, ну не в смысле страха, а уважения родителей. Например, в садиках тех же очень многие педагоги говорят, что когда родители приходят или уводят детей, дети очень грубо разговаривают с родителями, бьют родителей по лицу, плюют. Родители все это терпят, бегают за ребенком там с валенками или там с носочками. То есть получается, что вместо того, чтобы родитель являлся главой семьи и ее опорой, что, собственно говоря, мы видим в истории, в традиционности, и в Библии также описана эта структура семьи, то получается, что сегодня ребенок является вершиной, ребенок является тем, кто руководит, и ребенок является командующим. В результате, так рано приобретая роль командования, ребенок не научается подчиняться. Что это получается? Получается, что, переходя в школу, он перестает ходить в школу, он скандалит с педагогами, потому что это подчинение. Он на машинах начинает ездить на красный свет. Вы посмотрите, что делается у нас на дорогах. То есть уже не знает ГАИ, что делать. Количество нарушений вырастает в несколько раз. То есть чем больше ужесточают правила, вот последняя статистика была озвучена, что в несколько раз выросло количество пьяных за рулем, в несколько несколько раз выросло количество тех людей, которые ездят по встречке и так далее. Ведь это все, это же молодые в основном люди. Потому что вот у нас в области, например, по статистике, это люди, которые... год, два, три за рулем. То есть это те, которые только получили права. То есть вопрос в том, что если ты очень рано научился командовать, но не научился подчиняться, то в этом мире будет жить достаточно сложно, потому что мир-то состоит из того, что ты должен знать не только свои права, но и свои обязанности. Посмотрите вопросы там, возраста, к примеру. Мы обсуждали с вами, когда сегодня женщина запрещает своим внукам называть себя бабушкой, не хочет говорить, что она бабушка, и требует, чтобы ее называли по имени-отчеству. Ведь это тоже выпадение не просто из традиционных детско-родительских отношений, но выпадение из социального статуса. Если у женщины есть внуки, она все равно бабушка, но она говорит: нет, это не так. Вы понимаете? То есть мы отрицаем очевидное так же, как... с декретным или с больничным мужа, что декретный все-таки женщины, потому что у нее проходят процессы взаимодействия с ребенком, кормление и так далее. Посмотрите, насколько изменились отношения начальник-подчиненный. Сегодня все знают, как надо управлять страной. Сегодня все знают, что надо делать в фирме. Сегодня все знают, как надо руководить. Но удивление вызывает то, что никто не знает, как надо работать на конкретном месте. То есть все обвиняют начальника, все обсуждают, как что надо делать и кому какую зарплату платить. Но вы посмотрите, если вы сегодня, опять же, вот там социологические или философские прочтете исследования, говорят об эпидемии непрофессионализма. То есть человек не просто не делает, не умеет делать ничего на работе, он не хочет это делать, но в то же самое время он сидит и говорит, что вот если бы я был начальником, то я вот бы точно, вот, да, как люди говорят, что вот там президенту надо делать то-то, премьеру надо делать то-то, министрам то-то, у нас все знают, что надо делать руководству. Но никто не хочет и не знает, что должен делать он конкретно на своем рабочем месте. В результате каждый хочет туда, где его нету, и не находится там, где он есть. То есть он хочет руководить, не имея возможности это делать, и не работает, хотя он обязан это делать. Ну и последнее, конечно, это то, что вследствие вот очень многих причин, и это констатируют многие специалисты, мы видим рост невротизации. То есть тогда, когда все перепутано, тогда, когда нет четких как бы, критериев, тогда, когда человек запутался сам, и постоянно внешний мир меняется, а мы все-таки так не устроены, чтобы не говорили люди, которые там ориентируют нас на постоянные изменения. А тем более с возрастом это достаточно сложно. Что получается в результате? В результате получается рост неврозов, рост истероидных неврозов и так далее, всяких психопатий. Ведь вы посмотрите, сегодня в автобусе или в маршрутке невозможно никого задеть. То есть не дай бог там кондуктор что-то возразит подающему деньги или там уронит. Начинается 1, 2, 3, и все, и весь автобус. То есть люди доведены до такого состояния, что, ну, видимо, средства массовой информации, какое количество зверских, совершенно немотивированных убийств, совершенно зверских отношений к детям и так далее. То есть вот у нас по области все эти случаи, когда там родители то, что делают с детьми, как сказал наш один милицейский начальник в интервью, что это даже озвучивать невозможно. Он говорит, я 30 лет работаю, я не видел, чтобы так издевались и такими зверскими способами убивали детей. Во многом вот эта невротизация и высокая тревожность у многих людей связана с тем, что нет рамок. Мы так устроены, что и особенно маленькие дети, там до 10, до 12 лет, что мир должен быть простым и понятным, чтобы ребенок освоил роли, а потом уже в подростковом возрасте попытался их изменить. Но для того, чтобы что-то изменить, необходимо знать, как было. И то, что мы видим сейчас в разных сферах деятельности, когда приходят молодые люди, которые говорят, все, что раньше было, это ерунда, всякие там ньютоны и так далее, на все это наплевать, вот мы сейчас возьмем и сделаем все новое, и будет хорошо. И мы видим с вами, что падают здания, падают наши спутники и так далее, что то, что производится, не работает. Вот, я ничего не хочу сказать про молодежь, я, конечно, старушка, и можно сказать, что там это брюзжание возраста, но не будем отрицать факты наличествующие. И еще раз говорю, вопрос об эпидемии непрофессионализма стоит не только у нас, а у белых, то есть во многих странах Европы и в Америке. Ну и что здесь получается в результате? В результате как раз и получается, что четких границ нет, критериев четких нет, к сожалению, нет четких ценностей, то есть что сегодня является ценностью? Самое главное, что жизнь исчезла как ценность, и она исчезла у наших детей. Мы не просто держим первое место по детским самоубийствам, у нас рост. То есть, если вы посмотрите в интернете статистику, там чуть ли не каждый день сегодня убиваются дети, причем дети 13, 14, 15 лет, из благополучных семей. И причиной у многих самоубийств является как раз нарушение взаимоотношений с родителями или в школе. То есть, это не вопросы того, что там асоциалы, которым нечего кушать, взяли от голода, наложили руки. Наоборот, количество детей из вот таких вот неблагополучных ситуаций уменьшается, количество суицидентов в этой категории, потому что человек так устроен, что чем жестче жизнь такая биологическая, да, нет еды, там нет защиты и так далее, чем человек больше хватается за эту жизнь. А убиваются детки как раз, у которых в принципе все есть, но у которых нет вот этих целеполаганий. Буквально вот последний случай у нас в регионе, когда мальчик повесился в своей комнате, потому что мама запретила ему играть в компьютерную игру. То есть, вы понимаете, это вот это то, что делают наши дети, когда они, я еще раз говорю, вот эта статистика, сегодня ведь даже хотят на уровне Государственной Думы обсуждать, и вот Павел Астахов, уполномоченный по правам ребенка в Российской Федерации, он говорит, он стал выезжать на эти случаи, он говорит о том, что необходимо исследовать причину, ведь когда это 1, 2, 3 ребенка, можно сказать, что это дело родителей ребенка. Но тогда, когда сейчас в интернете появились сообщения специалистов, говорящие об эпидемии, то есть, еще раз говорю, мы первое место в мире держим по детским суицидам. Наверное, что-то не совсем верное мы делаем с детьми. Тем более в русской ментальности, где, подчеркиваю, традиционность была всегда очень важна. Где традиции передача там от дедов к внукам была очень важна. Очень важно было там, что, еще раз говорю, стол там вот сделал мой прадед и так далее. То есть в нашей традиции вот это вот соподчинение и традиционность передачи каких-то знаний, умений, навыков, предметов и отношений, она была очень сильна. И, наверное, вот эта неопределенность, которая сегодня существует, когда каждый сам, когда ты успешен, когда откажись от родителей, которые не успешны, когда ты сам индивидуален, когда ты сам личность, а все остальное не имеет значения, вот приводит к тому, что, наверное, наши дети этого прессинга не выдерживают. Конечно, очень сложно, что исчезли это деление на социальные роли. Менеджер профессия – это кто? И в результате, когда ребенок говорит, у меня папа менеджер и мама менеджер, да, вот мы с вами как-то тоже делали программу по поводу вот этого полового развития, да, каким образом ребенок может понять, что он представитель своего пола? Двумя путями. Первое, что он смотрит на маму, папу рядом окружающих, и он понимает, что должен делать представитель его пола. И второе, это, ну, система образования, которая говорит, что мальчики там должны на танцах в костюмчике прийти, а девочки в платьюшках. Понятно, да? То есть это стихийное формирование и такое вот образовательное, как бы воспитательное. Ну, естественно, что вот это смешивание ролей, невозможность представить, чем кто отличается, формирует у детей в том числе и вот такое нарушение половой идентификации, как бы половую неопределенность. Дети не могут понять, кто он, потому что не с кого считывать как бы конструкт поведения. Вот это все, что все меняется, все изменяется, и человек постоянно меняется, к чему приводит? Вот это мое мнение, что это приводит. То, что мы тоже один из аспектов видим, это снижение ответственности человека за свою жизнь. Отвечает все, кто угодно. Там врачи, потому что они не вылечили моего ребенка, да, женщины говорят. Психологи в садике, за что вы деньги получаете? Вот педагог, он должен научить моего ребенка красный, синий, зеленый, да, это я вот не буду отвечать. И во многом вот это снижение ответственности и за себя, и за жизнь других, оно приводит к еще большей неразберихе. То есть человек вообще как бы теряется. Что он должен делать, что специалист должен делать, а вот вы мне должны сказать, вплоть до того, что вчера у меня были заочники, подошел ко мне молодой человек, который сказал, вот вы знаете, вот я учил анатомию, физиологию, я ничего не понял, вот давайте я приду к вам на консультацию, заплачу деньги, и вы мне будете рассказывать, как я устроен. Вы понимаете, дело доходит до абсурда. Но ведь если я буду рассказывать, то, что в учебнике, да, печень работает так же. Он говорит, нет, я люблю, когда мне кто-то что-то делает, вы понимаете, фраза, а ему 23 года. То есть вот вы мне скажите, или там еще он вопросы задает, я ему говорю, так вы походите вот на групповую терапию, там попробуйте то-то, то-то сделать. Нет, это надо, нет, вот вы меня продиагностируйте, и вы мне скажите, что я должен делать, куда я должен идти и вообще, вы понимаете? То есть, с одной стороны, снижение ответственности за свою жизнь, а с другой стороны, повышенное требование к другому, да, что ты мне должен. Вот я вот совсем такой тут никчемный, ничего не понимающий в этом мире, а ты мне должен. Те люди, которые это говорят, забывают, что тот, кто должен, он точно так же живет в этом меняющемся мире и точно так же не знает, потому что он пришел на работу, а у него новые должностные инструкции, он пришел, у него там новое законодательство, он пришел, а у него вообще все, что вчера было, все неправильно, или там носитель поменялся. Только человек там научился работать со флешкой, это вот я говорю из там жалоб педагогов, которые не знают, как к компьютеру подойти. Уже сейчас раз и требует, чтобы все добывалось не с флешки, а с интернета. И люди говорят, а мы еще даже не знаем, как подступиться. То есть они еще не знают, как подступиться к чему-то, а уже все поменялось. Ну и вот это все, оно создает, я бы так сказала, ощущение какой-то обделенности. То есть человеку начинает постоянно казаться, что у другого что-то лучше. Вот другой владеет там технологией, а нет. Вот другой умеет, а я нет. И люди не понимают того, что тот, кому они завидуют, точно так же сидит и завидует другому, потому что у другого есть что-то. То есть сейчас вот зависть, я бы так сказала, одно из таких базовых чувств стало у людей вот из вопросов консультирования. То есть внутренняя такая скрытая как бы основа, которая у человека сидит, понятно, да, в жизни что происходит непонятно, я ее не регулирую, приводит к тому, что когда он смотрит на другого, ему кажется, ну вот уж у него-то все в жизни четко, у него-то все понятно. И вместо того, чтобы считывать как бы чужой, да, идеал, глядя на него, человек начинает сердиться. И в результате, еще раз говорю, вот это повышение уровня агрессивности, который мы видим. Ну и вопрос, что же мы можем сделать? В первую очередь, это попытаться достаточно четко разделить свою жизнь. То есть работа – это работа, на работе надо работать, семья – это семья, и приходя в семью, не надо говорить о том, что было на работе. Это классическое предложение даже не психологов, а психиатров, потому что нерешенные проблемы на работе ваш муж или дети, или мать точно не решат. А вводя их во взаимодействие, вот в это, которое там на работе, вы только невротизируете людей. Тем более, что сваливая на своих близких вот эти проблемы, вы себе-то делаете легче, потому что вы что сделали? Вы делегировали вот эту вот эмоцию, да? А люди остаются с этим. Затем, конечно, когда вы с семьей, необходимо быть семьей. То есть, если это ребенок, и вы сидите, делаете уроки, то вот данный конкретный момент, вот эти 20 минут, вот просто уроки делайте. А у нас что получается? Человек садится с ребенком делать уроки, в то же самое время орет. Давай быстрее, у меня там программа по телевизору. Давай быстрее, мне сейчас позвонят. То есть, вместо того, чтобы находиться во взаимодействии с ребенком, он живет в каком-то будущем неопределенном в отношении с кем-то, понимаете? И в результате и там ничего хорошего не получается, потому что мы не можем жить в будущем все время. И здесь в каждый конкретный момент ничего не выходит. Я неоднократно говорила, что ходите к детям на утренники, ходите к детям на занятия, ходите всякие родительские собрания, потому что люди говорят, я не заметил, как вырос ребенок, я его привел в первый класс, он уже в десятом. Я понимаю, что тем родителям, у которых дети маленькие, невозможно в это поверить. Но это просто, понимаете, это аксиома жизни. Дети вырастают очень быстро. И если вы сегодня не успели увидеть, как там он машинку за веревочку катает, то завтра вы уже увидите его в ЗАГСе с посторонней вам женщиной, которая непонятно откуда взялась. У нас сейчас вот у знакомых такая ситуация. Мальчик поставил в известность родителей, сказал, я женился, у нас скоро будет ребенок. Как? Когда? Где? Кто она? А это не ваше дело. Понимаете? То есть у него как бы там какая-то своя жизнь, непонятно, как устроено, потому что без свадьбы, без, собственно, там, зарегистрировались, пошли и все. Вот. И родители, которые не знают и не участвуют, ну, вы же согласны, наверное, господа слушатели, что это же не в один момент образовалось, да? В какой-то момент, наверное, ребенок понял, что те люди, которые называются мамой с папой, ему чужие, раз он дошел до такого состояния, что просто так это нехотя и случайно сообщил о том, что он женился. Конечно, если вы находитесь в определенном возрасте, принимайте возраст. То есть в молодости радоваться молодости, в зрелости, зрелости, в старости, старости. Многие вот эти попытки сделать свою жизнь другой, они приводят к тому, что человек не живет ни своей жизнью и не может жить другой жизнью. И поэтому главное, что надо сделать, это попытаться, я вот не люблю это слово «принять», но тем не менее, и принять и возраст, и семейную ситуацию, и ситуацию в стране, между прочим, ситуацию в мире, которая есть. Почему? Потому что именно этот конкретный момент настоящего и есть наша жизнь. Прошлое уже прошло, будущее нам неизвестно, и в результате, теряя настоящее, мы, собственно говоря, теряем связь с жизнью.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Я слушала вас и думала, что какие мы счастливые люди, потому что мы веруем в Бога. У нас есть Евангелие, которое на все века одно и то же руководство к действию, к тому, чтобы мы держались этих ориентиров, для того, чтобы мы шли по этой дороге. И эти идеалы мы стараемся претворить в своей жизни. С переменным успехом, конечно, но тем не менее у нас вот эти ориентиры, благие ориентиры, спасительные ориентиры есть. Спасибо, Господи, Светлана Георгиевна. Дорогие друзья, я напомню, что с вами была передача «Да будет с вами любовь». Храни вас Господь. До новых встреч.